Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, дорогие. Вот мы снова рядом, снова вместе. Впервые в этом году будем продолжать искать, что же нам нужно еще подкрутить, изменить, что наладить для того, чтобы была наша прекрасная Россия будущего как можно скорее ближе к нам. Сегодня будем говорить про будущее, про настоящее. Моя любимая тема – разные технологии, которые делают нашу жизнь комфортнее, интереснее. Ну, как-то успешнее, благополучнее, что ли. Сегодня мы будем говорить про беспилотники, но не те, которые летают, а про беспилотный наземный транспорт. Будем говорить про автобусы, машины, тракторы, такси. Ну, может быть, немножко затронем пассажирский авиатранспорт, если на то у нас хватит времени. Сейчас у меня в студии уже Вячеслав Николаевич Белобжецкий, доцент кафедры МАДИ Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, эксперт по транспорту Московского областного отделения опоры России, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич.
Здравствуйте, Наталья.
И ждем мы Кирилла Вадимовича Янкова, председателя Союза пассажиров России и член Общественного совета при Минтрансе России. Ну что, вот мы сейчас, когда говорим вот беспилотный транспорт, первое, что в голове всплывает, ну, оставим за скобки беспилотники летающие, да, такой нерв нашего времени. Когда мы говорим про наземный транспорт, вот у меня единственное и быстрое, что в голове всплывает, это такси. Ну, или какие-то такие вот машины современные, где-то там их тестируют, где-то в Калифорнии, где-то в Германии, что-то у нас тестируют на М-11, ну, в таком вот эксперименте. И это выглядит как такие пилоты-пилоты совсем. Или это просто видимая сторона, а на самом деле мы можем говорить уже, ну, про какой-то такой заметный кусок промышленности.
Ну, если говорить про ту историю, которая связана с проектом Яндекса, то она очень давно у нас на дорогах, и сейчас она тестируется, или как не тестируется, а просто накатывают эти кейсы, чтобы их обрабатывать, ведь на этом все основано.
Ну, это пассажирские машины, да?
Да.
Такие, ну, типа такси.
Да,
мы их часто
обвешаны,
в Москве можем
да.
увидеть, там всегда сидит, кстати, водитель.
Да, ну, он сидит,
там он сам
естественно,
еще
да.
не едет.
Угу. Сам не едет.
А что они ездят? Зачем они ездят?
Они ездят для того, чтобы проверять надежность системы, чтобы контролировать, как она реагирует на те или иные внештатные ситуации. Сейчас, я думаю, в том числе и искусственный интеллект туда подключают. Они только проверяют, как работают различные лидары, радары и так далее. Различные устройства, которые там позиционирование,
работа. То есть вот есть устройства, которые реагируют в таком вот, ну, скажем, бессмысленном, да, в рефлекторном стиле. Увидел препятствие, остановился, да? Увидел пешехода, притормозил. А искусственный интеллект как бы предполагает, что они будут просчитывать ситуацию?
Ну, я не являюсь все-таки специалистом в технологии именно искусственного интеллекта, но если исходить из там, имеющихся знаний, то существуют какие-то различные кейсы. То есть что такое? Это уже произошедшая ситуация, как на нее отреагировала система. Вот. И, соответственно, здесь, по сути, это аналог правильное поведение, за него сахарок собачки, неправильное поведение выбраковывается там или... Как-то вот
хорошо,
так.
Мы сейчас поговорим поподробнее. Давайте пока в обзорном режиме. А какие еще у нас есть варианты без пилотного транспорта?
Существующие
в России, кроме такси.
Ну, грузовой транспорт запущен у нас, проект на
это М-11. Это то, что тестируется на М-11?
Ну да, активно сейчас. Там...
Это что значит? Загрузили КамАЗ, не знаю, песком, и он поехал по М-11 до точки назначения.
Почему песком? Не песком, там реальные грузы возят, участвует ПЭК и подвижной состав от КамАЗа.
Угу.
Это вот их история. Там абсолютно нормальные грузы перевозят из пункта А в пункт Б, я так понимаю, с одной точки, с одного хаба на другой. Вот.
Но он выезжает откуда-то, вот из какого-то с какой-то станции,
из определенной точки,
и он сразу едет без водителя? Или он доезжает до какого-то момента дороги, водитель покидает его, говорит, привет,
насколько
дальше
мне
сам.
Насколько известно, там водитель-то есть точно так же, как в Яндексе.
А, то есть водитель все равно еще сидит,
ну,
да? Он просто сидит, и вот машина едет.
Он сидит на всякий случай.
Угу.
Ну, если вдруг, он должен взять управление на себя.
Ну, это похоже на такой круиз-контроль, да, как который существует во многих машинах.
Ну, наверное, да, если очень грубо.
Но вот эта машина, которая грузовая, едет по дороге, даже с водителем на пассажирском или на своем водительском месте, она умеет просто ехать по прямой, или она может притормозить, когда ее будут обгонять?
Даже круиз-контроль это может.
Перестроиться.
То есть
она может все, да?
Она может те или иные действия, которые в нее заложили разработчики. Я, честно говоря, не знаю, у КамАЗа какой функционал в нее заложен. Вот. Но если мы посмотрим на произведение одного из западных производителей, то там и давным-давно у нас существуют варианты парковки без рук, то есть перестроение, занятие места, поиска и парковки. И, соответственно, эти технологии, они точно так же, я думаю, у КамАЗа есть. Поэтому он и перестроиться, я думаю, может. Почему нет?
К нам как раз присоединился сейчас Кирилл Вадимович, специалист Союза пассажиров России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пока в таком в обзорном режиме пытаемся разобраться с темой. Хорошо, значит, мы разобрались, что в пилотном режиме у нас ездит такси. Я знаю, что в Казани, по-моему, еще ездит. Но есть много таких территорий, да? Значит, грузовые машины начали тестировать, там везде сидит водитель. А что еще есть? Вот в моей любимой книжке всех времен и народов, «Незнайка на Луне» и «Незнайка в солнечном городе», да, где были... писательным носом, совершенно гениально предсказаны многие технологии. И вот там есть впечатлявший меня момент еще много десятков лет назад, когда он описывает поля, где ездили беспилотные всякие там эти комбайны, значит, не знаю, что они пропалывали, сеяли, убирали. Но суть в том, что сидел там коротышка, который просто следил за каким-то монитором, да, за вот этими беспилотными комбайнами. Наверняка же уже тоже что такое есть.
Да, давайте мы сначала определимся, что есть техника, которая движется по изолированной инфраструктуре, скажем, поезда метро. Есть техника, которая движется не по изолированной инфраструктуре, будь то автомобильная дорога, поле сельскохозяйственное и так далее. И вот тут есть большая разница. Беспилотная техника на изолированной инфраструктуре в мире существует давно. Первый метрополитен беспилотный был открыт 40 лет назад во французском городе Лилле.
Ничего себе!
Пожалуйста, в России беспилотный так называемый мувер между двумя терминальными зонами Шереметьево подземный, может быть, кто-то
точно
пользовался.
Во многих аэропортах есть, да-да-да.
Да, и в России это есть.
А вот... Ну, это такая вагонетка, да?
Да.
В разные стороны самого.
Да. И беспилотный метрополитен, известная в мире технология, я думаю, что и наши метрополитены могут ее внедрить. А вот когда мы начинаем отходить от изолированности, поезд... Да, поезд, допустим, Московского центрального кольца, он едет, в общем, по относительно изолированной инфраструктуре, потому что вокруг стоят заборы, но, тем не менее, и она не совсем изолирована, потому что там проходит третий путь, по нему идут другие поезда, стрелочные переводы, степень изолированности меньше. Внедрить на Московском центральном кольце беспилотное движение уже на шаг сложнее, чем в метро. А дальше мы идем... к тем транспортным средствам, которые движутся по дорогам в общем потоке, о чем коллега говорил. И здесь возникают те проблемы, которых нет при изолированном движении. И это даже не технические проблемы. Технические проблемы более-менее решены. Яндекс, КамАЗ, испытания проводятся. Да хоть завтра можно запустить и поехали, да? Проблема юридическая. Кто отвечает за последствия ДТП, которые совершил беспилотный автомобиль? Ну, наверное, она может быть решена в том же плане, как ответственность владельца источника повышенной опасности. Любой автомобиль – это источник повышенной опасности, и если он превысил скорость и вас засек радар, камера, то вы, как владелец, отвечаете, независимо от того, кто сидел за рулем. Наверное, эта проблема может быть решена так. Дальше, психологические проблемы. Как будут люди, допустим, если это беспилотное такси, как будут реагировать пассажиры, согласятся ли они поехать в таком такси, где нет водителя,
я
никому
нет.
нельзя
вот
сказать.
Честно скажу, друзья, вот не сяду.
Правильно. Ну и, наконец, есть некие моральные проблемы. Ну, это известная дилемма, кого вы будете давить, ребенка или старушку, если вот либо так, а третьего варианта нет. Ну, были водители, которые сталкивались и сталкиваются в аварийной ситуации с таким выбором, и принимают какое-то решение. А какое решение примет автоматика? Проблема морального выбора тоже. Ответа на этот вопрос однозначного нет. Поэтому здесь дело не в техническом прогрессе, а в готовности нашего общества к тому, что у нас появится такой транспорт. Да тоже касается и полей, сельскохозяйственных полей. Они же не отделены забором от других территорий. Дорога, лес, люди по полю идут за грибами.
То есть какой-то сбой, и комбайн помчался, значит, на полянку с ягодами, да? Давить там...
Да, все может быть. Да и вообще люди испугаются, если увидят на поле комбайн, а там нет комбайнера. Они решат, что, я не знаю, он выпал
ну,
по
ладно,
дороге.
Ну ладно, слушайте, ну все, у всех есть интернет. Это объяснить-то можно. Другое дело, что они начнут задавать вопросы, понимаете? То есть они же не будут уже его святой водой окроплять со словами, что это какая-то девальщина. Все понимают. Они скорее пойдут, так сказать, к председателю райсовета и говорят, ты что вообще сделал? Ты что выпустил? Лучше пусть Ванька будет, да, он хотя бы как напьется, так мы знаем, что напился его можно из-за руля трактора вытащить.
Да, иначе Ванька вот работу потеряет. И это тоже проблема.
И это, кстати, тоже проблема. Вот давайте еще раз вернемся к экономике. Вот наверняка же уже вы, как люди, занимающиеся не только практикой, но и теорией отрасли, вы были какие-то выкладки, вы рассуждали. Что дают экономике вот эти беспилотники промышленные? Комбайн, КАМАЗ, такси, скорая помощь, электричка и так далее.
Ну, очевидно, они дают выигрыш большой в зависимости от рабочей силы.
Не, а мне не очевидно.
Это прям очевидная история.
Подождите, сколько у нас зарабатывает сегодня в среднем, ну, давайте примерно, водитель, который, работает на таком, на грузовике, на каком-то...
Я могу сказать, что текущий тренд, ну, про грузовик совсем не скажу, mm-hmm. могу сказать про фуры и про магистральные перевозки. Сейчас уже в несколько сотен упирается цифра.
Несколько сотен уже.
То есть 200-300 тысяч уже норма на перевозку.
Слушайте, ну хорошо, но с другой стороны, мы же понимаем с вами, что если мы запустили этот транспорт, за ним должен кто-то следить вот прямо сейчас все равно в прямом эфире, да? Кто-то пишет для него программное обеспечение, корректирует, а это очень дорогие люди.
Не в этом дело.
Нет?
Вот просто здесь нужно смотреть на ситуацию чуть шире. Почему? Потому что вот если мы возьмем существующую технику и будем ее рассматривать как беспилотную, то тут вы абсолютно правы, потому что ее нужно адаптировать. А если мы говорим о беспилотный транспорт как о тренде в обществе...
Ну да, через несколько лет.
То вот тогда и техника к нему уже будет выпущена стандартная. Вот беспилотный транспорт. То есть вот все проблемы, если эти решить, да, этические, законодательные и так далее, то техника, она будет уже беспилотная. Ну, как минимум, там не нужна кабина, то есть увеличивается его грузовместимость, пассажировместимость. Это раз. Вот. Ну, в любом случае оно так должно быть.
Давайте пока спросим.
И люди не нужны как таковые.
Давайте-ка мы спросим пока наших слушателей, вдруг кто-то решится высказать свое мнение. Вот как вы относитесь к тому, что вам через пару лет предложат сесть в такси или в скорую помощь, или просто вам жена скажет, зачем ты мне права нужны. Я вон куплю себе беспилотную машину, дорогую, и буду на ней ездить. Телефон прямого эфира 495-95-95-912 или пишите нам 968-766-3311. Готовы ли вы стать пассажиром беспилотного транспорта? Или пешеходом в районе, где ездят беспилотники? Может быть, у вас уже были какие-то наблюдения, которые вас вдохновили или, наоборот, напугали?
Да, но я бы сказал так, что на самом деле надо посчитать те дополнительные издержки, которые у нас будут при беспилотном транспорте. Ну, например, любой беспилотный транспорт тоже может попадать в ДТП. ДТП надо оформлять, человека нет. Это значит, что представитель владельца должен садиться там на быстрый легковой автомобиль или на вертолет
выезжать, вылетать. Это я как раз и не верю. Понимаете, там все зафиксировано, с разных сторон камеры засняли, запротоколировано, вышли на видеосвязь там, с владельцем или, скорее всего, с обслуживающей компанией с какой-то, которая этим кластером занимается. Я думаю, это как раз все решат.
Хорошо, эвакуировать автомобиль неисправный. Тоже должен кто-то ехать.
Службы
должны быть дежурные службы.
Слушайте,
да.
Когда им нужно эвакуировать автомобиль, который ты оставил на 5 минут, никто никому не звонит, никого не спрашивает. Да, вышел, прощай, машина. Поэтому, что тут-то? У меня другое. Понимаете, я наблюдала, значит, одну сцену. Еще года полтора или два назад я уже про нее рассказывала в эфире. Она меня очень умилила. На улице Льва Толстого, значит, едет в этот яндексовский беспилотник. А на краешке, как у нас часто любят это делать некоторые люди, вот край тротуара и дороги на пешеходном переходе нерегулируемом, где нет светофора, значит, женщина, она вот говорит по телефону, она то ступит ногой, то он, значит, отойдет, то ступит ногой. Это, и зависло вот это, стоит беспилотник, и он тыр-пыр, и он не двигается. Потому что, чтобы каждый из нас бы с вами делал бы такую ситуацию, видит, стоит пешеход, бестолковый, да, который явно никуда идти не собирается, трындит по телефону, в разные стороны смотрит, и только, значит, ножкой на 20 сантиметров заступает на проезжую часть. И мы понимаем, что он никуда не собирается идти. Поэтому тихонько, медленно, как нам разрешено, мы едем, значит, через этот. А беспилотный автомобиль не может так сделать, он боится, несмотря на свидетеля, который, вероятно, в это время протоколировал, значит, как ведет его вот машина, да? Вот эта ситуация в целом безобидная, но может же быть и другой, да? Вот мы перед эфиром как раз с Вячеславом Николаевичем говорили, что сейчас снег лежит, да, разметки не видно. А если, да, просто сошел с ума и наехал на тебя, когда ты переходишь дорогу на зеленый свет?
Да, все может быть. И я думаю, что разбор таких ситуаций, во-первых, он нуждается, конечно, в нормативно-правовом обеспечении. Это законодатель должен все предусмотреть. И такой разбор не обойдется все-таки без участия человека-представителя, владельца. Хорошо в Москве. Представитель Яндекса быстро доедет до Хамовников.
Нет, это когда уже все случилось.
Да,
ну,
вот
Кирилл Вадимович,
случилось.
А как сделать, чтобы это не случилось? Ну, вот восстание машин, вот это вот. Не потому, что они восстали, да, как в кино, а потому что с ума сошли. Потому что какой-то нерадивый программист там что-то...
Вот сколько человечество имеет дело с машинами, столько бывают всякие сбои. И на этапе, когда были паровые машины, паровые двигатели, электродвигатели, потом компьютерная техника во второй половине 20 века, были сбои, с сбоями надо бороться, надо уметь бороться. Были и будут уже теперь хакерские атаки с намерением вывести из строя.
А вот это я хотела отдельно поговорить. Хорошо, раз заговорили, давайте об этом поговорим. Вячеслав Николаевич, подключайтесь. Когда мы говорим про безопасность беспилотного транспорта, ну, просто раз уж пришлось к слову, да, давайте мы сейчас в оставшиеся 9 минут до новостей мы это обсудим. Значит, когда у нас техника зависит не от человека из крови и плоти, а от программного кода, в который, разумеется, что? Можно вмешаться, да?
То есть чуть
можно,
шире. Да? Даже чуть шире.
Давайте, расскажите.
Потому что у нас даже компьютер, вот которые стоят перед нами, даже мониторы как составные, они состоят из двух частей. Первая часть — это программа, которая ими управляет. А вторая — это некоторая техническая начинка. Ну, в данном случае, конечно, может, не очень хороший пример, потому что нет приводной части. Ну, имеется в виду какой-то сервопривод, предположим, вот эти вот наши замечательные конструкции, которые держат микрофоны, они бы двигались с помощью различных приводов, там, пневматический, электрический, неважно. То есть, соответственно, кто-то должен сначала написать программу, в какой порядке они будут осуществлять, на какой угол поворот, на какой там вынос, на какое расстояние вынос. А потом вот эти сервоприводы должны это все дело принять. У них, более того, у них, скорее всего, другой язык. Они его должны интерпретировать и дальше за заданной надежностью выполнить это движение. Соответственно, у нас в нашей ситуации сейчас, если вернемся обратно к простейшему варианту автомобильному транспорту, у нас там сидит водитель, у которого есть его биомеханика, нога, которая нажимает на ту или иную педаль.
И рефлекс выработанный.
И рефлекс,
годами.
Абсолютно верно. То есть некоторая скорость реакции, чтобы все это дело было в каком-то нужном как бы состоянии, есть медосмотр. То есть его проверяют, чтобы он был в полной готовности на нужном уровне. И он на эту педаль тормоза или газа нажимает с заданным усилием. Соответственно, если произойдет какой-то технический сбой, он его может, например, там условно почувствовать. А если мы просто используем программу, она передается на управляющее какое-то устройство, на механический тормоз, нажатие на механической ноги, а она не дожимает банально. Ну, то есть, понимаете, программа правильная, а привод не сработал. Ну, он и с человеком, может быть, согласен. Вот, но человек, наверное, каким-то образом к этой ситуации подойдет. У него не просто нога раз и не сработала. Там плохо себя почувствовал, например. И он это дело прокрутит через некое сознание. А как это сделает, ну, вот искусственный интеллект? Предположим, это непонятно. А еще я хотел чуть-чуть назад отойти. Мы сразу перешли к некой данности. Вот. А Кирилл Вадимович, да, правильно? Вот Кирилл Вадимович сказал, что давным-давно у нас используется беспилотный транспорт. Но это беспилот в мире. Но беспилотный транспорт — это немножко другого рода. это запрограммированный транспорт. То есть он выполняет определенные вещи по определенным алгоритмам. Он от него отклониться ну, не может, реагируя на факторы внешней среды. А сейчас мы имеем с другим типом беспилотного транспорта, который реагирует на внешнюю среду. Угу. То есть, как вы говорите, стоит женщина, ногой чуть-чуть вперед сделала, оп, внешняя среда изменилась, он не едет. А если бы он по алгоритму, он бы так, никого на дороге нет в нужной проекции, поехали. Есть там женщина, нет, дальше уже от надежности тормозов зависит. Понимаете? Вот. Если все-таки к надежности этого программного обеспечения и вот этих самих приводов говорить, то должны быть стандарты, а без них никак, по которых, на основании которых мы решим, вот заданный уровень надежности достигнут, все, окей, это можно запускать в эксплуатацию. Без этого никак. А вот как мы эти стандарты определим? Это вопрос. Ну, потому что мы же не можем взять все множество вероятностных реализаций и провести, скажем, моделирование, вот что бы ни произошло. Ну, не знаю, завтра будет землетрясение там 5 баллов, а вот завтра 3 балла. Вот как вот они среагируют? И десятые вот эти все вымерить.
Ну, погодные
в одном месте
условия,
сдвинется,
наверное,
дорога, да, а в другом месте она чуть-чуть тряхнет. Как на это дело отреагирует? А у нас еще... Поэтому вот тут вопрос большой. Очень большой.
Ну, вот все-таки... Получается, что задача, которая имеет огромное количество необсужденных там нереализованных условий, и это насколько все обречено быть в стадии пилота? Или мы уже примерно понимаем, что, ну, скорее всего, там, условно говоря, к 30-му году там 30% сельскохозяйственной техники будет беспилотной? Или так невозможно пока прогнозировать?
Почему? Это все будет именно в таком формате. Более того, мы не сможем никогда от этого абстрагироваться. Если мы заявляем, что российская экономика должна быть конкурентоспособной на мировом рынке, значит, мы в любом случае должны все тренды, которые существуют на рынке, у себя внедрять, и довольно активно. Потому что мы даже если бежим, то мы все равно стоим фактически на месте. Очень быстро все развивается. И здесь просто акценты на внутриэкономическое использование активные. То есть, может быть, в густонаселенных городах нужно потом вводить такси, а как раз использовать беспилотный транспорт, а это два типа, да, колесный и воздушный, да, дроны в сельском хозяйстве, ну, это активно нужно использовать, потому что наш восточный сосед уже очень активно это использует. То есть никто не использует уже малую авиацию для опыления, например, полей. Все используют дроны.
Хорошо. А что касается вот железных дорог? Все-таки у нас в нашей стране очень разветвленная железнодорожная сеть и грузоперевозки, и пассажирские перевозки. Какие сейчас вот есть там изыскания, может, эксперименты? Коллеги.
Эта работа давно ведется. И вот недавно на встрече с президентом руководитель РЖД Олег Белозеров сказал, что скоро будут беспилотные поезда. Технически они уже есть. Испытания проводятся. Проблема здесь даже не совсем такая, как на автомобильном транспорте. Дело в том, что железные дороги длинные, проходят часто вдали от городов, вдали от жилища и так далее. И в дороге что-то может случиться. Если все штатно, ну, пожалуйста, автопилот может вести поезд грузовой, пассажирский, все. Но в случае какой-то нештатной ситуации, не обязательно там с человеком или даже с автомобилем на переезде, вот тогда человек, который сидит в кабине, сидит в локомотиве, он незаменим.
Вот после новостей мы вернемся к этой теме. У меня, конечно, грустная шутка про кота Твикса сразу в этот момент всплывает. Но, надеюсь, поговорим позитивнее. Будьте с нами, после новостей продолжим.
Лосева. Все будет ру.